Мы продолжаем вещание на русском языке. В эфире программа «По страницам Библии». У микрофона Лидия Кузнецова. Здравствуйте. Мы продолжаем изучение книги пророка Иезекииля, и сейчас мы подошли к последней группе пророчеств, направленных против Иудеи и Иерусалима. Главная тема их – суд над народом избранным, история которого представлена в неприглядном виде. Иезекииль говорил уже об этом в 16 главе, когда он в притче о неверной жене описывал спасение Иудеи и дальнейшее ее отступничество от Бога. В этом разделе он говорит о том же, но уже прямым текстом, не прибегая к помощи иносказания. Текст отличается особой эмоциональностью. Очевидно, Иезекииль произносил свои речи под впечатлением надвигающихся событий, ведь враги уже готовились к походу на Иерусалим. Глава 20 начинается с повествования о мятежном поведении народа в прошлом, а заканчивается притчей о лесном пожаре. Иезекииль говорит о намерении Бога уничтожить Иудею в огне своего суда. В образе лесного пожара передается весть о нашествии халдеев, которые будут идти в направлении с юга на север. Беспощадный характер будущего наказания убедит всех, что оно совершается самим Господом. Однако старейшины народа не хотят верить в серьезность положения и не понимают, что речь идет о судьбе их собственного народа. Поэтому в следующей, 21 главе, Иезекииль прямо называет Иерусалим и Иудею и сообщает им четыре пророчества. Причем аллегория огня на сей раз сменяется образом меча, которым сражен будет Иерусалим. Итак, давайте вместе с доктором Маги продолжим изучение книги пророка Иезекииля. Текст лекции читает Владимир Сорокин.
Здравствуйте, дорогие друзья! Приглашаем вас на беседу по книге пророка Иезекииля. Мы продолжаем читать 20 главу. Напоминаю вам, что в прошлый раз мы остановились на одном странном отрывке из Писания, где Бог говорит, что Он попустил людям совершать недобрые поступки, вследствие которых они могут даже умереть. Ты попустил им оскверняться жертвоприношениями, чтобы разорить их. Это действительно странный отрывок Писания, и комментаторы спорят по поводу его значения. Однако мне кажется, что здесь содержится та же самая мысль, которую высказывает апостол Павел в первом послании к Коринфянам, глава 2, стихи 15 и 16. «Ибо мы Христово благоухание Богу в спасаемых и в погибающих. Для одних запах смертоносный на смерть, а для других запах живительный на жизнь». Когда Бог возвестил этим людям свое мнение через пророка, а они отвергли Слово Божье, то их поступок грозил привести к неминуемой смерти. То есть Бог допустил возможность, что израильтяне не послушаются Его. «И когда вы прочтете этот ужасный приговор, суливший грозное наказание, вам может показаться, что Бог отрекся от этих людей. Но это не так. На протяжении всего повествования книги пророка Иезекииля мы обнаруживаем не только обещание наказаний, но также чудесное обетование о грядущем возрождении, которое Бог предусмотрел для своего народа. Так что не будет ошибкой утверждать, что даже в самый мрачный период истории свет Божьих пророчеств ярко сиял для всего израильского народа. Послушайте, что написано в 33 и 34 стихах из 20 главы книги пророка Иезекииля. «Живу я, — говорит Господь Бог, — рукою крепкою и мышцею простертою, и излиянием ярости буду господствовать над вами, и выведу вас из народов и из стран, по которым вы рассеяны, и соберу вас рукою крепкою и мышцею простертою, и излиянием ярости. Через все Писание Бог возвещает миру, что Он собирается вернуть свой народ обратно в землю обетованную. И Божий замысел, связанный с Израилем, будет выполнен. Наступит время, когда те, кто считал Бога неправым, признают Его правоту. Я прочту вам также стихи с 45 по 47. «И было ко мне слово Господне, Сын человеческий, обрати лицо твое на путь к полудню, и произнеси слово на полдень, и изреки пророчество на лес южного поля, и скажи южному лесу, слушай слово Господа, так говорит Господь Бог, вот я зажгу в тебе огонь». И он пожрет в тебе всякое дерево зеленеющее и всякое дерево сухое. Не погаснет пылающий пламень, и все будет опаленоем от юга до севера. Здесь сказано «из реки пророчества на лес южного поля». Некоторые комментаторы считают, что это пророчество относится к иудеям, а другие считают, что оно относится к пустыне Негев. Как бы то ни было, речь идет о юге. Но если бы вы увидели сегодня эту землю Негев, то вы бы спросили, о каких вообще лесах может идти речь, друзья мои? Бог покарал эту землю. Он сказал, что лесов там больше не будет. Когда-то это была земля изобилия, там всего было вдоволь. А сегодня просто не верится, что там могло хоть что-то расти. Сейчас в этом районе и воду-то трудно найти, не то что молочные реки. Однако в любом случае мы находим в прочитанных только что стихах еще одно пророчество, которое чудесным образом исполнилось, и его исполнение свидетельствует об истинности всех Божьих обетований. А сейчас мы с вами обратимся к следующей, 21 главе. Это одна из самых важных глав всей книги пророка Иезекииля, и в ней сказано, что царь Вавилона свергнет последнего царя из рода Давида, и представители этого рода не будут править до тех пор, пока не придет Мессия. Начинается глава уже привычными нам словами «И было ко мне слово Господне». Эта фраза повторится в главе трижды. И у нас, друзья мои, есть только две возможности. Либо мы соглашаемся, что это сказал Господь, либо мы считаем, что Иезекииль нас обманывает. Что касается лично меня, то я верю, что именно Господь сказал пророку все записанное в этой книге. Иезекииль ничего не выдумывал сам. Мне вообще кажется, что Иезекииля мало трогало все то, что он говорил. Иеремия очень переживал из-за собственных пророчеств. Он страдал из-за каждого произнесенного им слова. Но про Иезекииля этого не скажешь. В самом начале, когда Бог еще только давал ему поручение выступить на пророческое служение, он сказал, что Иезекиилю придется обращаться к непокорным и упрямым людям. Бог также сказал, что сделает Иезекииля еще настойчивее и еще тверже. Может быть, сердце пророка в результате Божьего вмешательства действительно ожесточилось, и он мог переупрямить этих людей. Если это так, то, я полагаю, нам надо только радоваться случившемуся, потому что если бы этот человек переживал по поводу своих пророчеств, как Иеремия, например, он не смог бы передать Божье послание. Но читаем далее. Послушайте стихи 2 и 3. «Сын человеческий, обрати лицо твое к Иерусалиму и произнеси слово на святилище, и изреки пророчество на землю Израилеву, и скажи земле Израилевой, так говорит Господь Бог. Вот я на тебя, и извлеку меч мой из ножен его, и истреблю у тебя праведного и нечестивого. Грядет суд. Наказание неизбежно. До этого момента Бог еще был готов помиловать свой народ. Но сейчас выбора уже нет. «Так говорит Господь Бог, вот я на тебя». Бог впервые говорит такое городу Иерусалиму. «И истреблю у тебя праведного и нечестивого». Странно звучит. Кто такие эти праведные, о которых говорит здесь Бог? Скорее всего, это те, кто просто называет себя праведными. Вот и в наше время есть люди, которые ходят в церковь, но они не спасены. Они просто выполняют обряды. Очень многие люди спрятали язвы своего греха под повязкой религии, тогда как язва греха смертельна. Ее нужно лечить, а не прятать под повязкой. Просто перевязав рану, вы ее не вылечите. Если вы думаете, что сможете избавиться от своего греха, просто посещая время от времени церковь, то вы ошибаетесь. Жители Иерусалима тоже думали, что раз у них в городе есть храм Божий, значит, им все нипочем. Но Бог сказал: «Я извлеку свой меч и разрушу город». Обратите внимание на стихи с 4 по 7. «А для того, чтобы истребить у тебя праведного и нечестивого, меч мой из ножен своих пойдет на всякую плоть, от юга до севера, и узнает всякая плоть, что я, Господь, извлек меч мой из ножен его, и он уже не возвратится. Ты же, сын человеческий, стенай, сокрушая бедра твои, и в горести стенай перед глазами их. И когда скажут тебе: от чего ты стенаешь? Скажи: от слуха, что идет. И растает всякое сердце, и все руки опустятся, и всякий дух изнеможет, и все колени задрожат, как вода. Вот это придет и сбудется, говорит Господь Бог». Бог извлекает из ножен свой меч и собирается уничтожить всех жителей от юга и до севера. И меч этот уже не возвратится обратно в ножны. Настало время суда. Бог просит Иезекииля разыграть еще одну сценку. И я не могу сказать вам, переживал ли сам Иезекииль по этому поводу или же нет. Пророк ведь действовал не по собственной инициативе. Он поступал, как велел ему Бог. Мне кажется, что он просто играл роль. Однако, разыгрывая сценки, Иезекииль показывает, что чувствует Бог. А люди жаловались на то, что Иезекииль обращается к ним иносказаниями. В 20 главе, стих 49, мы читаем: «Они говорят обо мне, не говорит ли он притчи?» То есть окружающие говорили: «Мы не понимаем, что он имеет в виду». Да им и не хотелось ничего понимать. Им не нравилось, что все так плохо. Современным людям тоже иногда кажется, что притчи Господа Иисуса Христа сложно понять, что они такие запутанные. Но на самом деле притчи Христа очень просты, только мы не хотим их понимать. А религиозные вожди, жившие во времена Христа, понимали, что он говорит, и возненавидели его за это. Они поняли, что Христос предсказывает им наказание. Давайте читать 21 главу дальше. Послушайте стихи с 8 по 10. «И было ко мне слово Господне: Сын человеческий, изреки пророчество и скажи: так говорит Господь Бог. Скажи: меч, меч наостренный вычищен, наострен для того, чтобы больше заколоть, вычищен, чтобы сверкал, как молния. Радоваться ли нам, что жезл сына моего презирает всякое дерево?» На тот случай, если его не поняли, Иезекииль повторяет пророчество. Бог собирается судить Иерусалим. Это ужасное известие исходит из уст Бога, который так любит Иерусалим. Ведь он оплакивал этот город. Господь Иисус тоже плакал над Иерусалимом, потому что любил его. Вы только послушайте, какие слова Христа записаны в Евангелии от Матфея, глава 23, стихи 37 и 38. «Иерусалим, Иерусалим, избивающий пророков, и камнями побивающий посланных к тебе. Сколько раз хотел я собрать детей твоих, как птица собирает птенцов своих под крылья, и вы не захотели. Се оставляется вам дом ваш пуст». И если вы хотите узнать, каким ужасным был суд над Иерусалимом, прочитайте, как римская армия под командованием Тита пришла и сравняла город с землей в 70-м году по Рождеству Христову. Так же поступил и Навуходоносор во времена пророка Иезекииля. Бог ясно говорит, что собирается сделать, и его сообщение вовсе не ново. В книге Исаии, глава 66, стих 16, мы читаем: «Господь с огнем и мечом своим произведет суд над всякою плотью, и много будет пораженных Господом». А в 24 главе, стих 17, у Исаии же говорится: «Ужас и яма, и петля для тебя, житель земли». На долю Иезекииля остается только сожалеть о том, что этот ужасный суд неизбежен. Послушайте, что пишет Лука в 21 главе своего Евангелия, стих 26. «Люди будут издыхать от страха и ожидания бедствий, грядущих на вселенную, ибо силы небесные поколеблются». Иезекииль должен был вздыхать и плакать, потому что Бог уже извлек из ножен свой меч. И нам с вами также необходимо помнить о возможности суда, друзья мои. Хотя людям сейчас не нравится слушать об этом, как не нравилось слушать о суде современникам Иезекииля. А вот какие интересные подробности узнаем мы из дальнейшего повествования. Послушайте стихи 18 и 19. «И было ко мне слово Господне: и ты, сын человеческий, представь себе две дороги, по которым должно идти мечу царя Вавилонского. Обе они должны выходить из одной земли. И начертай руку, начертай при начале дорогу в города». Иезекииль не позволяет нам забыть, от кого исходят эти слова. Сам Бог говорит, что Навуходоносор никак не мог решить, по какой дороге подойти к Иерусалиму. Что же будет делать Навуходоносор? Обратиться к Господу? Конечно же, нет, ведь он язычник. Навуходоносор обратится к своим гадальщикам. Об этом повествует 21 стих. «Царь Вавилонский остановился на распутье при начале двух дорог для гадания, трясет стрелы, вопрошает терафимов, рассматривает печень». Эти методы гадания использовались в те далекие времена, как они используются и сейчас. Навуходоносор трясет стрелы, то есть бросает жребий. Он бросает стрелу, чтобы она показала ему направление пути. Навуходоносор был язычником, но в данном случае его действиями управлял Бог, не забывайте об этом. А вот послушайте, что записано у Иезекииля дальше, в 25 стихе. «И ты, недостойный, преступный вождь Израиля, которого день наступил ныне, когда нечестью его положен будет конец». Когда пророк Иезекииль пишет «ты недостойный, преступный вождь Израиля», то он имеет в виду греховного царя Сидеки. А когда пророк пишет про день, наступивший ныне, когда нечестью его положен будет конец, то он возвещает, что пришло время расплатиться за все содеянное этим царем. Настало то самое время, которое называется последним. Вообще в Писании много говорится о последних временах, то есть об эпохе, которая положит конец беззаконию. И пророк Иезекииль не был здесь исключением. Пророк Даниил также использовал выражение «последнее время». В Новом Завете ученики спрашивали Господа Иисуса: «Скажи нам, когда это будет, и какой признак твоего пришествия и кончины века?» Вы можете прочитать об этом в 24 главе Евангелия от Матфея, стих 3. А из дальнейшего повествования Матфея нам становится известно, что Господь ответил на вопрос учеников. Апостол Павел тоже много пишет о кончине века во втором послании к Фессалоникийцам. И царь Сидекия, о котором говорит здесь Иезекииль, это яркий прообраз будущего злого князя, лжемессии, антихриста, который придет в последние времена. Тема окончательной победы над грехом и беззаконием развивается в следующих стихах, 26 и 27. «Так говорит Господь Бог, сними с себя диадему и сложи венец, этого уже не будет. Униженное возвысится, и высокое унизится. Низложу, и его не будет, доколе не придет тот, кому принадлежит он, и я дам ему». Не правда ли замечательное пророчество? «Доколе не придет тот, кому принадлежит он, и я дам ему». Имеется в виду Господь Иисус Христос. От момента низложения Сидекии до начала правления Господа Иисуса Христа ни один потомок Давида не будет сидеть на престоле. Иезекииль говорит, что так и будет. Только Иисус Христос имеет право на этот престол. Сейчас Он сидит одесную Бога и ждет, пока не будут сокрушены все Его враги. А потом Он придет править землей. Это чудесное пророчество восходит еще к 49 главе книги Бытие, стих 10, где Иаков предсказывает судьбу своих 12 сыновей, которые станут родоначальниками 12 колен Израиля. «Не отойдет скипетр от Иуды и законодатель от чресл его, доколе не придет примиритель и ему покорность народов». Скипетр — это царская власть. Примиритель — это Господь Иисус Христос. Именно таким Он представлен в Писании. Вот почему в 3 главе Матфея, стих 2, Иоанн Креститель говорит: «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». Почему это Царство приблизилось? Да потому что пришел Тот, Кого предсказывали все пророки. Кроме того, я хотел бы обратить ваше внимание на 28 и 29 стихи 21 главы книги пророка Иезекииля, где Бог повелевает: «И ты, сын человеческий, изреки пророчество и скажи: так говорит Господь Бог о сынах Аммона и о поношении их, и скажи: меч, меч обнажен для заклания, вычищен для истребления, чтобы сверкал, как молния, чтобы тогда, как представляют тебе пустые видения и ложно гадают тебя, и тебя приложил к обезглавленным нечестивцам, которых день наступил, когда нечестию их положен будет конец». В первую очередь Иезекииль имеет здесь в виду, конечно же, суд над аммонитянами. Но смотрите, здесь говорится также, когда нечестию их положен будет конец. То есть, помимо прочего, речь идет и о конце этого века, о последних временах, про которые апостол Павел пишет во второй главе второго послания к Фессалоникийцам, стих 8. «И тогда откроется беззаконник, которого Господь Иисус убьет духом уст своих и истребит явлением пришествия своего». Прообразом этого беззаконника были, в частности, аммонитяне, доставлявшие немало беспокойства народу Божьему. А в заключение нашей сегодняшней беседы я прочитаю вам обещание Бога, свидетельствующее, что суду подвергнутся не только аммонитяне. Весь иудейский народ будет на долгие годы угнан в рабство, и возвратиться обратно в Израиль смогут только дети пленников. В стихах 31 и 32 мы читаем такие слова Бога: «И залью на тебя негодование мое, дохну на тебя огнем ярости моей, и отдам тебя в руки людей свирепых, опытных в убийстве. Ты будешь пищей огню, кровь твоя останется на земле, не будут и вспоминать о тебе, ибо я, Господь, сказал это». Дорогие друзья, на этом мы прощаемся с вами и надеемся, что пророчества Иезекииля не оставили вас равнодушными. Ждем вас на наших следующих беседах по книгам Священного Писания. Всего вам самого наилучшего!
Когда нет времени для Бога, но время есть для суеты, скажи, пред кем лукавишь ты? Остановись, замри, послушай. Идет война за наши души. Когда услышишь о дороге,
дорогие друзья, если у вас возникли вопросы или вы хотите узнать, как объяснить трудные места из Библии, пишите нам. Наш адрес 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39, Трансмировое радио. Я повторю, 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39. В адресе обязательно указывайте «Трансмировое радио». Напоминаем, что программы Трансмирового радио транслируются также российскими радиовещательными станциями «Юность» и «Маяк». Поэтому лекции доктора МакГи по страницам Библии вы можете слушать также на волнах радиостанции «Юность». Они звучат для вас ежедневно с понедельника по пятницу в 13 часов 4 минуты по московскому времени. Кроме того, на «Юности» в 18 часов 5 минут вас ждут авторские программы для взрослых и детей. А в 5 часов 47 минут с повтором в 22 часа 20 минут слушайте радио «Маяк». Расписание наших передач мы вышлем всем желающим. Бог через Библию обращается к каждому человеку. Не упустите возможность услышать благую весть.